Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Радио «Вера» начинается. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня будем говорить о налогах и налогообложении. И мы отталкиваемся от Евангелия. Как обычно мы это делаем, я думаю, наши постоянные слушатели знают, завтра в храмах будет читаться определенный евангельский отрывок. Так вот, конкретно завтра это фрагмент 20 главы Евангелия от Луки, в котором, в частности, Христос говорит о том, что кесарево нужно отдавать кесарю, а Божье Богу. Это очень распространенная фраза, которую, я думаю, знают далеко не только церковные люди. Кесарю кесарево, Божье Богу. Уже такая даже пословица фактически на основании этих слов возникла. Поэтому поговорим сегодня о налогах и налогообложении, еще и потому, что 25 лет Федеральной налоговой службе России исполняется в самое ближайшее время, столько лет нашей новой стране, столько лет и налоговой службе, которая у нее существует. И в гостях у нас сегодня Дмитрий Вольвович, начальник управления стандартов и международного сотрудничества Федеральной налоговой службы России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляем вас с тем, что четверть века уже существует налоговая служба. Службы России. Ну, сколько новая страна, столько и налоговая служба.
Да, спасибо за поздравление, очень приятно.
Я думаю, что не все наши граждане могли бы присоединиться к нашим искренним поздравлениям, потому что, когда речь идет о налогах, то это такая в нашей стране реальность, которую многие хотели бы избежать.
У нас такое двоякое представление. С одной стороны, нам часто рассказывают, что за рубежом, на Западе, на налоговые сборы строится, производится, обеспечивается огромное количество хороших вещей и проектов. С одной стороны, у нас тоже в России за счет налогов и безопасность, инфраструктура, социальные программы. Вот как можно популярно объяснить людям о том, что собирание налогов – это неотъемлемая часть жизни государства, любого государства, и то, что в этом нет ничего плохого?
Даже не ожидал, что вопрос будет так поставлен, что собирать налоги или платить налоги, что в этом нет ничего плохого. Конечно, в этом нет ничего плохого.
Но есть же такое распространенное довольно мнение.
Не, но, может быть, это неприятная процедура. Уплата налогов, отделение от себя части имущества, части прибыли, которая была заработана трудом, гражданином или предприятием. Конечно, эта процедура некомфортная, и это все понимают во все времена. Но если мы обратимся вообще к истории возникновения налога, к истории возникновения вот этого общего фонда существования любой группы людей, то мы поймем, что, ну, в моем понимании так вот, что государство начало формироваться только тогда, когда люди начали отказываться от всего своего там какого-то родового имущества, личного имущества, части добычи, условно говоря, да, если мы говорим про какие-то древние времена, в пользу общественных благ и ценностей. Причем начиная от таких серьезных понятий, как самая жизнь, существование, да, рода, группы людей, и дальше заканчивая уже возможностью получать какие-то более серьезные блага, которые не в состоянии сделать один человек или небольшая группа людей на свои собственные средства и возможности.
Когда мы говорим о мытарях, тех людях, которые описаны в Евангелии, то надо ведь понимать, за что их так презирали. По национальности они были иудеями, но при этом собирали налоги в пользу римского государства, римского императора. А римский император был оккупантом на территории Иудеи. Это была та сила, которая сделала Иудею своей провинцией, да, и, в общем-то, Иудея таким образом утратила свою независимость. Когда мы сегодня говорим о налоговых сборах, и, мне кажется, главная причина как раз негативного нашего отношения к ним состоит в том, что далеко не всегда мы, те, кто сегодня населяет Россию, да, мы отождествляем себя с нашим государством. У нас много оппозиционных настроений, да, и, ну, вы сами об этом прекрасно знаете. И речь идет точно так же о том, что мы платим деньги в пользу государства, отдаем там налоги, да, платим налоги государству, которое не всегда кажется нам симпатичным. Вот, наверное, может быть, отчасти в этом проблема. Ну, вы знаете, да, о таких общественных настроениях наверняка.
Я не думаю. Вот мне кажется, здесь немножко такая подмена понятий идет. Мы начали от общего негатива по отношению к любому сборщику задолженностей, податей, налогов, сборов в древние времена. И я не думаю, что вот негатив, который вы описали по отношению к мытарям, он исключительно был связан с тем, что они обеспечивали, наполняли казну Римской империи, собирая подать с иудеев.
В пользу кесаря.
В пользу кесаря, да. Тем более, что уплату этой подати Христос сказал, что ее надо платить.
Кесарю, что, кесарево, Божий, да, Богу, да.
Ее надо платить, потому что государство – это та… Вот, наверное, вернемся к первому вопросу. Я, наверное, свою мысль так не до конца развил, что государство как система некая, как необходимые условия выживания и развития человечества в таком глобальном смысле, и людей, и отдельно взятого человека. То есть это вот та самая необходимость, без которой невозможен ни прогресс, ни эволюция. То есть если мы… Ну, вот уже иудейскую и библейскую часть мы немножечко так вот рассмотрели. Давайте посмотрим, на 1000 лет вперед перенесемся, посмотрим вот зарождение налоговой системы у нас здесь, да, на западных границах современной России, Псков, Новгород. То есть, когда уплата дани обозначала не только порабощение одного племени другим, крупного, более крупного, более сильным. Ведь если мы почитаем нашу историю, ну, источники, там очень часто такая сцена возникает, когда приходит одно племя и говорит: мы будем платить вам дань за то, что вы будете нас защищать. То есть вот логика такая, когда сообщество людей понимает, что в этом мире оно не в состоянии не то что развиваться, оно не в состоянии выжить без того, чтобы обеспечить себе для начала там физическую защиту, то есть оно ищет более сильного защитника, понимая, что за это что-то надо будет предлагать. Вот такая история возникновения системы налогов и сборов, ну, в древней, там, я не знаю, Руси, про Руси, то есть тогда, наверное, еще сложно говорить про Русь, но это так.
Ну, мне кажется, что система налогообложения Римской империи в большей степени соответствует нашим представлениям о налоговых сборах, нежели система, которая была в разных княжествах Древней Руси.
Почему?
Введена. Потому что княжества Древней Руси предполагали сбор налогов в разных формах. Это было по люди, когда князь выезжал, собирал налоги со своей... Естественно, отношение к этим налогам было соответствующее. Это князь Игорь, ходивший на древлян еще раз за дополнительными сборами, против установленных правил, опять-таки негатив, да, когда люди расставались, не было законодательства, которое есть сейчас у нас, и которое было, кстати, в Римской империи, да, которое регулировало вот эти все взаимоотношения. Поэтому все основывалось на своде неких правил, которые в сознании многих людей не были истинны в последней инстанции.
Ну, смотрите, давайте, если такой исторический аспект возьмем, действительно, вот у нас есть самое начало новой эры, и есть у нас, там, после еще 900 веков, 9 веков проходит, и есть зарождение государственности здесь русского государства. Ведь логика-то одна и та же, просто здесь чуть-чуть цивилизации разнесены во времени, и то, что зафиксировала история вот новозаветная, это уже немножко другой уровень развития государства, когда действительно уже существовали письменные своды законов, когда действительно уже существовала отлаженная система государственного управления, принуждения, в том числе и принуждения вот той самой Римской империи, ну, работы Римской империи, римского административного аппарата на порабощенных территориях. Но ведь эти отношения, они наверняка, я тут не силен в более такой древней истории, наверняка проходили ту же стадию, которую мы можем наблюдать по нашим древнерусским источникам. То есть, когда до возникновения, понятно, что там еще и письменность-то не возникала, и ни о каких регулятивных документах, ну, очень сложно говорить, да, они возникнут чуть позже, но они возникнут. Но на уровне, как угодно, общественного договора, на уровне такого, я не хочу, вот когда немножко все это примитизирует историю. Не хочу обижать своих предков. Наоборот, там была сложная жизнь, там люди жили, переживали, у них были свои понимания того, что происходит. Так вот, они для того, чтобы свою жизнь сохранить, для того, чтобы свои семьи, свои племена, свои отношения сохранить, они сами предлагали организовывать вот этот некий фонд общий, уплаты как угодно, да, каким угодно образом, для того, чтобы защититься и развиваться, выживать и развиваться. Я просто думаю, что вот восточная цивилизация, она проходила всю эту стадию несколько раньше, может быть, на несколько столетий ранее все это было. Потом все это было облечено уже в форму письменных законов и более таких читаемых и сохранившихся по источникам требований. У нас это произошло чуть позже, и в дальнейшем тоже попало уже там в древнерусские источники права и культуры, и тоже были закреплены уже, ну, та же княгиня Ольга уже, да, она вводила первые более-менее понятные системы налогообложения, пыталась их каким-то образом стандартизировать, то есть мы не зря ее почитаем за многие добродетели, за многий вклад именно в основание государства. Да, но вот один из ее очень серьезных таких вкладов, про которые, может быть, не всегда помнят или не все знают, это то, что, по моему мнению, она является действительно родоначальником именно русской традиции налогообложения, сбора налогов со своих территорий, со своих людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Вольвач, начальник управления стандартов и международного сотрудничества Федеральной налоговой службы России, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Дмитрий, я предлагаю закончить нам сейчас с исторической частью, да, обратиться к реалиям.
Мы как-то уже глубоко туда закопались в историю.
К реалиям все-таки наших дней обратиться. Мне кажется, есть еще одна проблема, очень существенная. Когда мы говорим сегодня о необходимости платить налоги, то, думаю, у большинства из нас, у нас сознательных людей-то все-таки очень много, сомнений в этом нет никакого, да, что налоги необходимо платить. Возникает другой вопрос. У нас, я не знаю, очень многие русские классики, современные авторы, да, и журналисты, и все на свете обращают внимание на проблему, которая называется коррупция. И я думаю, что у многих возникают сомнения. Окей, я буду платить налоги, но всегда ли эти деньги пойдут на те нужды, которые действительно озвучиваются. Дороги, больницы, там, я не знаю, система образования и много что еще. Мы же знаем о том, как у нас внезапно, да, может развернуться денежный поток и осесть в каком-то совершенно немыслимом месте. Выясняется это спустя долгие годы. Сейчас много таких процессов, да, известно, что...
Нам даже в новостях по федеральным каналам показывают постоянно.
Даже в новостях по федеральным каналам, совершенно справедливо. И этим как быть? Вот такой момент недоверия возникает. Вы понимаете, да, просто
смотрите,
чисто по-человечески.
Да, это, видимо, не совсем налоговая тема, но понятно, что вопрос, который, наверное, вы не могли обойти. Я имею свой взгляд на эту проблематику. Безусловно, эти проявления, явления, они очень сильно вредят и общественным отношениям, и экономическим отношениям, и общему имиджу любого общества, не только российского. Везде, где существует вот это отношение коррупционное, это общество, оно не прогрессирует, оно откатывается назад и разрушает само себя. Но посмотрите на те меры, то есть ведь важно, как государство, как общество реагирует на те или иные проблемы, на те или иные вызовы, которые, ну, связаны с какими-то объективными причинами. Это вот я считаю, что два основных направления подавления этих негативных вещей. Это первое, это все-таки воспитание в обществе с самого вот раннего детства у наших вот сейчас деток, которые сейчас растут. Это неприятие, недопустимости такого рода отношений. То есть ни в коем случае их не какая-то не романтизация, не восхваление того, что вот успешным становится именно тот, кто может там обмануть, украсть, договориться. Это очень важно, потому что потом дети несут эти понимания во взрослую жизнь, они копируют поведение взрослых, и мы получаем очередное поколение, которое надо там уже, наверное, более какими-то жесткими методами отучать от противоправных деяний. Второе, естественно, это регулятивная среда, то есть насколько государство требует от своих экономических субъектов и от государственных организаций прозрачности и отчетности. И от государственных служащих, да. Так вот, по моему мнению, если взять законодательство за последние 10 лет, принятое в этой области в России, принято такое количество и законов, и указов президента, подзаконных актов, ведомственных приказов, распоряжений, планов, которые работают именно на то, чтобы система финансирования, расходования средств в государственном секторе была максимально прозрачна и доступна, в том числе и для общественного контроля. Ведь даже чиновники на сегодняшний день, все чиновники, на них распространяется очень большое количество ограничений и запретов. То есть никакой коммерческий деятель, бизнесмен, он не обременен таким количеством обязанностей по раскрытию своей, скажем так, жизни, в первую очередь, там, имущественно-финансовой, как российский чиновник, федеральный, муниципальный.
Мы прекрасно понимаем, как это происходит в обратную сторону.
Я просто не понял, о чем вы говорите.
Ну, мы все прекрасно понимаем, видим, и нам опять-таки на тех же самых федеральных, в том числе, каналах, каждый раз показывают очередного чиновника с виллами, домами и бизнесами.
И это тоже, я считаю, проявление вот тех изменений, которые происходят в обществе. Они не могут быть одномоментными. И то, что эти явления становятся на сегодняшний день порицаемыми, а не воспринимаемыми как само собой разумеющиеся, это очень важно. Мне даже кажется, извините, я вот мысль продолжу, что сейчас у нас растет, вот приходит на службу совершенно новое поколение чиновничества, которое, ну, разительно отличается от тех людей, которые, ну, были еще 10 лет назад, которые, может быть, была как некая переходная волна там еще, да, которые застали советское время, которые каким-то образом стали успешными и эффективными вот в первые там годы этого века, ведь сейчас все совсем по-другому.
А кто к вам приходит, расскажите? Это же очень интересно. Да, я как раз хотела у вас спросить, какая мотивация у людей,
да,
которые идут работать в
федеральную налоговую
службу.
К нам приходит вот именно вот сейчас, вот в последние там 5-7, может быть, лет, приходят вот именно те люди, кто сознательно готов становиться чиновником, понимая, с какими ограничениями, с каким общественным вниманием, с какими, ну, может быть, даже с каким дискомфортом в
и
части
негативом.
Своей... И да, и, наверное, негативом, за который не всегда ты отвечаешь, да, наверное, он какой-то такой общий, который необходимо с ним идти и что-то делать для того, чтобы он постепенно становился все меньше и меньше. Вот люди, которые готовы работать, несмотря на те ограничения, запреты, которые действуют для чиновничества. Но это правильно. Это таковы стандарты во всех развитых странах. И я считаю, что в плане антикоррупционного законодательства на сегодняшний день Россия является очень серьезно продвинутой в этой области. Потому что, ну, вот я просто вижу ваш взгляд такой не очень доверчивый, но вы...
Поверьте,
это так и есть. У меня четверо детишек, я ежегодно подаю декларацию о своих доходах и имуществе. Вот только недавно, когда там старшему стало больше 19 лет, я перестал на него там декларацию подавать, потому что законодательство не предусмотрено. А так на всех членов семьи я ежегодно заполняю большую декларацию. Основные данные из этой декларации вы можете найти сейчас на сайте, зайти на сайт Федеральной налоговой службы, найти там мою фамилию и посмотреть мои доходы, мое имущество, чем я владел, какие доходы получал на протяжении последних 5 лет. То есть, в принципе, это, да, это необходимые условия. И не только я, и моя супруга, и,
ну, как это
и мои дети. Да. Да. То есть вы можете, найдя эту информацию в интернете, вы можете задать мне всегда вопрос. Сказать, вот, Дима, вот что это у тебя? Откуда это у тебя? Почему это у тебя? Понимаете, это очень серьезно. И я прекрасно, ну, мне кажется, так и любой мой коллега, любой чиновник из любого ведомства должен прекрасно понимать, что нарушение там, предоставления недостоверной информации или попытка где-то что-то как-то укрыть, да, она чревата самыми неприятными последствиями для меня как служащего и для меня как гражданина. Поэтому, понимаете, к этому действительно надо быть готовым. Ну, наверное, есть такие люди, которые к этому готовы. И которые так живут и работают.
А почему у нас так или иначе в России все равно практикуется огромное количество различных схем? Мы, наверное, не будем их скрывать здесь и пояснять каждую. Уход от уплаты налогов различными компаниями, тогда как на Западе это вовсе не приветствуется. Ну, как это не приветствуется и в России, но на Западе это в гораздо меньшей степени практикуется.
Ну, смотрите, давайте тогда по порядку. Это наша вечная попытка сравнивать себя с неким коллективным Западом.
Да,
она, мне кажется, не очень удачная, но не в этом случае.
Давайте,
знаете,
да,
почему? Потому что в этом случае, конечно же, если мы с вами посмотрим такие резонансные дела по уходу от налогов крупнейших корпораций западных, которые стали достоянием общественности в последние несколько лет, ну, я думаю, что в таком, в обратном смысле, наверное, и нашим налогонеплательщикам есть чему и у кого поучиться, а не наоборот.
Согласитесь, что у нас такого количества крупных корпораций попросту нет, которые еще зачастую находятся в частных руках.
Какая разница?
Давайте,
вопрос же в подходах, когда даже публичные компании, акции которых торгуются на основных площадках, которые позволяют себе применять очень агрессивные схемы налогового планирования, налогосберегающие схемы, и звучат какие-то совершенно астрономические суммы неуплаты налогов, использования офшорных юрисдикций, и, естественно, звучит вот гул недовольства со стороны правительств и стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки. Вот последняя, скажем так, международная налоговая повестка, она с чем связана? Со срочной переработкой доктрин и подходов от налогового законодательства международного. Почему? Потому что оно перестало удовлетворять потребностям именно государственных бюджетов. Потому что все убедились, что компании, корпорации, особенно крупные транснациональные компании, достаточно легко, и не только с точки зрения принятия решения, да, психологического, а именно легко даже технически обходят законодательство различных стран, накапливают огромные состояния, не платят с этих состояний налогов, которые достаточно высоки и достаточно велики и должны быть уплачены в бюджеты стран, где эти корпорации действуют. И в итоге международное налоговое сообщество собирается и пишет целый план из 15 больших пунктов на площадке Организации экономического сотрудничества и развития. Этот план утверждается, по этому плану уже прорабатывается большое количество докладов на различные темы, это все связано, и в ближайшее время нас ждет имплементация этого плана, то есть внедрение его в законодательство крупнейших стран, и все это связано с тем, что проблема неуплаты налогов, она стала осознанно, она была, видимо, померена, обсчитана сообществом международным и признана такой, что с ней необходимо бороться сообща. Поэтому я думаю, что, ну, все-таки так же, как и налоговая система у нас вот в современном ее виде в России, она все-таки юна достаточно, да, вот мы говорим про 25 лет, это, наверное, это в историческом таком контексте немного и недолго, вот, так, наверное, и практики у нас такой ухода, избежания налогов нету, как в других странах.
Вы знаете, мне все-таки хочется уйти от этого сравнения со странами Запада, да,
тем более я тоже коллективно к нему отношусь.
Вот, нужно каждую страну разбирать отдельно, там, да. Я не знаю, в Норвегии, к примеру, чем больше у людей зарплата, тем больше налогов они платят, и бывают люди, которые до 60% собственных доходов отдают государству в виде налогов именно. Что касается России, окей, у нас хорошее законодательство, у нас хорошая, правильная законодательная база налоговая. Окей, у нас хорошие чиновники, во всяком случае, вот новое поколение. При этом все равно есть огромное число людей, владельцев каких-то предприятий, крупных, малых, средних, которые предпочитают часть зарплаты своим сотрудникам выплачивать в конверте, не проводить их официально. И когда начинаешь там, с каким-нибудь бизнесменом средней руки разговаривать на эту тему, объясняет, я не против был бы налоги платить, но если я буду платить все, что с меня требует государство, я останусь ни с чем, рухнет мой бизнес, и я не смогу платить зарплату людям. Во всяком случае, ту достойную, на которую они имеют право рассчитывать. А с этим как быть?
Ну что ж, мы прервемся, правда, на одну минуту, а после этого послушаем ответ нашего сегодняшнего гостя. У нас в нашей программе Дмитрий Вольвач, начальник управления стандартов и международного сотрудничества Федеральной налоговой службы России.
Светлый вечер. На радио «Вера».